В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Прокурора и восьмерых судей Международного уголовного суда приговорили к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Этот приговор 12 декабря 2025 года огласил Московский городской суд. Прокуроры и судьи заочно признаны виновными в незаконном уголовном преследовании, незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на лиц, которые пользуются международной защитой. Самое серьезное наказание – 15 лет лишения свободы назначили прокурору Кариму Хану, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. По версии прокурора Международного уголовного суда, Путин и Львова-Белова несут персональную ответственность за похищение детей с оккупированных территорий Украины и отправку их в Россию. Приговор Московского городского суда стал первым известным случаем, когда Национальный суд вынес приговор действующим судьям Международного уголовного суда за их профессиональную деятельность. Однако в 2025 году о санкциях против сотрудников МУС и его прокурора Карима Хана объявили Соединенные Штаты Америки после ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также членов движения «Хамас».
Ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, означает, что государства-участники Римского статута на своей территории обязаны задержать и передать в руки международного правосудия человека, в отношении которого выдан этот ордер. На сегодняшний день Римский статут, в соответствии с которым в 2002 году был учрежден МУС, ратифицировали 125 государств. Но ни России, ни США среди них нет. Довольно подробно о том, как появился, как устроен и как работает Международный уголовный суд, мы рассказывали в отдельном выпуске подкаста. Его можно послушать по ссылке в описании или найти по названию «Место встречи военных преступников. Гаага расследует события в Украине». А сегодня поговорим о том, что означают решения российских и американских властей в отношении Международного уголовного суда и его судей. Насколько обоснованы претензии к МУС от стран, не ратифицировавших Римский статут? И как приговор Мосгорсуда влияет на существующий кризис доверия к международному уголовному правосудию? Наш гость сегодня – юрист, специалист в области международного права, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш.
Российские суды наказывают Международный уголовный суд за ту деятельность, которую суды, в общем-то, осуществляют во всем мире. Речь идет о расследованиях и о попытках правосудия, в данном случае в ситуации в Украине. То есть это такая судебная месть. Суд мстит в данном случае за расследование ситуации в Украине. Если исторически посмотреть, то это не первое расследование, где, например, фигурируют граждане Российской Федерации. Российские власти обвиняют суд в том, что он незаконно занимается преследованием российских граждан. Так вот, ордера на арест были выданы еще очень достаточно давно, еще до 22 года, в отношении двух и одного предполагаемого гражданина России, можно сказать, 2,5 граждан России по ситуации в Грузии. Речь идет о юго-осетинских должностных лицах. И тогда не было такого шума, не было таких проблем. Ситуация же в Украине, видимо, это связано прежде всего с ордером в отношении Владимира Путина, и других 5 граждан России. Поэтому думаю, что здесь, наверное, нет смысла копаться в этих обвинениях. Мне кажется, ситуация довольно очевидна. Не может государство определять само, обладает суд юрисдикцией или нет. Это дело самого суда международного, и его юрисдикция в отношении ситуации в Украине никаких сомнений не вызывает. Я хочу еще раз это сказать нашим слушателям, что речь идет о преступлениях, которые совершены, предполагаемо, на территории Украины, а не на территории России.
А насколько вот такое решение Мосгорсуда, суда внутри одного государства, вообще прецедентно? Бывало ли такое, чтобы другие государства бросали бы такой вызов МУСу, выносили бы какие-то решения касательно судей или каких-то других решений этого суда? И вообще это имеет какую-то юридическую силу или это исключительно какая-то политическая история?
Сейчас, в данный момент, три государства, которые ведут, можно сказать, такую войну с судом, это Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и государство Израиль. Все они используют разные методы, в чем-то юридические, в чем-то не юридические. Соединенные Штаты используют оружие, которое в данном случае наиболее, наверное, эффективно и опасно для суда. Это санкции. Ограничения, которые именно ввиду устройства мировой экономики и, скажем, раскала сил в мире, эти санкции действуют далеко за пределы Соединенных Штатов. Судьи, в том числе и граждане, например, государств ЕС, и люди, которые все они работают на территории Европейского Союза и даже могут не иметь никаких активов, не имеют никаких родственников, ничего не переводят в Соединенные Штаты, тем не менее, они потеряли практически доступ к значительному числу услуг, практически своим банковским счетам и так далее, тому подобное. То есть это довольно эффективный инструмент. Кроме того, если, ну, такие, как говорится, мелочи не обсуждать, как неудобство должностных лиц существенное, это также санкции, которые фактически ограничивают компании все американские, и это уже привело к огромным проблемам. Прежде всего, речь идет о обеспечении программном, речь идет о вообще оборудовании, которое все фактически использует американское программное обеспечение и так далее.
То есть речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки сейчас наложили персональные санкции на сотрудников Международного уголовного суда, которые в том числе не позволяют им использовать программное обеспечение, системное оборудование, еще какие-то вещи, которые...
Все, что так или иначе связано с Соединенными Штатами. Например, все, что связано с долларом Соединенных Штатов. То есть это вопросы, которые касаются целого ряда там финансовых операций, каких-то транзакций. Это огромный перечень разных вещей, с чем связана, в общем-то, современная жизнь. Поэтому это довольно существенно. И сейчас появились целый ряд интервью с судьями, с сотрудниками Международного уголовного суда. В особо, конечно, уязвимом положении находятся граждане Соединенных Штатов. Понятно, что их нет среди судей, но зато они есть среди сотрудников. И им, конечно, в этой ситуации наиболее тяжело, поскольку существуют даже нормы, которые позволяют их привлекать к уголовной ответственности за содействие, сотрудничество с подсанкционными лицами. А сейчас в списке американском достаточно много уже судей, и, конечно, прокурор. Это первый человек, который туда попал, прокурор Карим Хан. Он попал в список Трампа. Он и еще одна судья, судья Айбанес из Перу. Они находятся одновременно под санкциями Трампа и под преследованием со стороны Путина. Ну и я сказал еще про израильскую политику в отношении суда. Она состоит в слежке, в вмешательстве, да, в таком откровенном работу суда. Целая машина, внедренная в суд, собственно, работала все это время израильской спецслужбы. Поэтому есть таких, наверное, три главных сейчас оппонента. Хотя, конечно, суда есть и другие государства, которые его не жалуют.
Об оппонентах. Вот чуть подробнее расскажите, пожалуйста, а какие претензии вообще у Соединенных Штатов Америки к Международному уголовному суду, если Штаты не признают юрисдикцию этого суда? Насколько я понимаю, Россия тоже не вполне признает юрисдикцию этого суда, а вот с Израилем там есть вопросы. Ну, то есть не парадоксальна ли эта ситуация, что государство не признает сам какой-то орган международный, но при этом пытается на него воздействовать и накладывать какие-то санкции?
Соединенные Штаты, в принципе, с самого начала, еще с момента переговоров о создании Международного уголовного суда в 90-х годах, возражали против того, чтобы суд потенциально обладал юрисдикцией в отношении граждан государств, которые не являются участниками статута суда. Прежде всего, конечно, речь шла об американских гражданах. И несмотря на то, что этот аргумент с точки зрения международного права несостоятелен, поскольку каждое государство на самом деле имеет неотъемлемое право расследовать и привлекать к ответственности тех, кто совершил преступление на их территории, и непонятно, почему этого не может делать международный суд. То есть непонятно, почему 125 государств, участников статута, не могут делать вместе то, что может делать каждое государство, и что здесь нарушает, собственно говоря, международное право. Но этот аргумент, он для людей непросвещенных, неразбирающихся в уголовной юрисдикции, звучит довольно убедительно. Типа, мы не участвуем, почему нас тогда расследуют? Было много разных этапов, каким образом американская администрация пришла к нынешнему положению. В период президентства Билла Клинтона, последний день своего президентства, Клинтон даже подписал статут, И вот эта подпись была, ну, отозвана, не совсем это точно юридически, но обычно это так называется. То есть государство уведомило о том, что оно не хочет быть участником договора, это сделал Джордж Буш-младший. При президентстве же Джорджа Буша-младшего, это было связано и с войной в Афганистане, и с войной в Ираке, естественно, он пришел к конфронтации с судом, и был даже принят так называемый закон о вторжении в Гаагу. Ну, условно он так называется, это American Service Member Protection Act. Речь идет о том, что Соединенные Штаты даже силу могут использовать в ситуации, когда их гражданам угрожает преследование со стороны суда. Несмотря на некоторое потепление при Обаме, все равно отношения оставались довольно сдержанными. И окончательно они испортились уже при президентстве Трампа, когда суд начал расследование ситуации в Афганистане. Она была связана в том числе с предполагаемыми преступлениями, совершенными американскими военнослужащими и сотрудниками спецслужб. Речь шла о тюрьмах, в том числе секретных тюрьмах, которые находятся за пределами Афганистана и Соединенных Штатов. Но это расследование, оно пока не привело к каким-то серьезным угрозам для американцев. А вот окончательно вот, санкции мы пришли после того, как по результатам расследования были выданы в том числе ордера на арест лидеров Хамас и двух израильтян, премьер-министра Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Израиля Галанта. Вот это переполнило чашу терпения, и администрация Трампа перешла уже к такой вот не просто воинственной риторике, но и к санкциям, которые действительно крайне болезненные для суда.
А как складывались отношения России с Международным уголовным судом?
По-разному, несмотря на то, что Россия никогда не была действительно близка к тому, чтобы стать участником статута, Россия вплоть до 2016 года сохраняла, ну, я бы сказал, такой дружественный нейтралитет, и официальная позиция была России скорее доброжелательного отношения суда. Россия подписала статут в 2000 году, ну и с самого начала она голосовала за его принятие. Представители России участвовали в работе в качестве наблюдателя Ассамблеи государств-участников. Даже начало расследования ситуации в Грузии в 2008 году, оно было в целом воспринято Россией достаточно благожелательно. Делегация Международного уголовного суда посещала дважды Москву, Следственный комитет, тот самый комитет, который теперь преследует прокурора. Вот, и информация об этом до сих пор на сайте содержится Международного уголовного суда. Там можно фотографии посмотреть, как это все происходило. И, в общем-то, это был, на самом деле, такой довольно рабочий процесс, который стал сильно разрушаться после начала войны против Украины, в частности, после оккупации Крыма. В 2016 году как раз вышел доклад прокурора. Доклад, на самом деле, касался предварительной проверки, то есть это даже не было расследование по ситуации в Украине, но там, в числе прочего, отмечались совершенно очевидные факты. Ну, в частности, о том, что в Крыму применяются, соответственно, Женевские конвенции, поскольку Крым находится под оккупацией, и суд может расследовать в том числе военные преступления, которые совершены в Крыму. Вот это вызвало гневную реакцию, и просто буквально через неделю, по-моему, после этого отчета Россия заявила о том, что она не собирается становиться участником Римского статута. Ну, а за несколько месяцев до этого было еще санкционировано расследование преступлений в Грузии. Накопилась такая критическая масса. После этого любое сотрудничество было прекращено. Но вот, опять же, обострение началось именно, я думаю, с момента именно ордера в отношении Путина. Помимо вот этих дел, которые были сразу же возбуждены, уголовных дел, Россия криминализировала еще и всяческое сотрудничество с судом потенциальное. Пока нет ни одного дела по ней, но она остается таким резервом. Очень интересно наблюдать, как аргументы, которые до этого Россия критиковала, сколько она говорила, что Соединенные Штаты, вот они с судом не сотрудничают, потому что проводят такую империалистическую политику, и на самом деле их аргументы несостоятельны, а мы просто не становимся участниками статута по другим причинам. Теперь используют практически те же самые аргументы, что Соединенные Штаты, Израиль и некоторые другие государства тоже использовали вот с самого начала. Да? Поэтому сейчас, если посмотреть на документы, был издан такой доклад советом при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там переписаны на самом деле все те же аргументы Соединенных Штатов. Я имею в виду официальные аргументы, которые используют юристы Государственного департамента в своих докладах или брифингах. Еще такой интересный момент. Несколько месяцев назад небезызвестный Дмитрий Медведев, это бывший президент и бывший доцент юридического факультета Санкт-Петербургского университета, опубликовал в журнале «Правоведение» научную статью на трех языках. Она вышла на русском, на английском и на китайском. Называется Международный уголовный суд как юридическое ничтожество. В этой статье Медведев подверг критике сами правовые основы существования Международного уголовного суда. Такую эволюцию тоже претерпело отношение России к Международному уголовному суду.
А если вот смотреть на это событие, ну, на приговор Мосгорсуда, на статью Медведева, не как на отдельный какой-то инцидент, а как на часть более широкой такой картины, что это говорит о сегодняшних отношениях России в целом с международными судебными институтами, с международным правом?
Действительно, нужно смотреть на более широкий контекст. Есть же и другие сюжеты, которые связаны с другими международными судами, с в целом войной России, которую она ведет на юридическом фронте, то мы можем увидеть переход в такой очень наступательной тактике. Россия обратилась в Международный суд впервые в своей истории. Международный суд ООН имеется в виду. Это связано с решением Совета ИКАО, Международной организации гражданской авиации, по малазийскому Боингу. Это впервые, когда Россия обратилась с иском в Международном суде. По делу о геноциде, которое инициировано Украиной в Международном суде, это еще в 22-м году, а Россия сейчас предъявила встречное требование, что Украина совершала геноцид на Донбассе. По целому ряду других еще сюжетов мы видим такой переход к наступательной тактике, к использованию механизмов, которые существуют в международном праве. Но по содержанию, конечно, главным образом это такой юридический троллинг. То есть это, прежде всего, имеет информационный эффект. Ну, а про вот эти вот приговоры это точно совершенно, прежде всего, имеет такое внутреннее, я бы сказал, пропагандистское измерение. Ну, в общем контексте это выглядит, конечно, для суда тоже не очень здорово, да, потому что, собственно говоря, давление на него оказывает целый ряд других акторов. То есть, если бы это была исключительно Россия, то было бы, конечно, значительно проще. Но, к сожалению, целый ряд крупных игроков атакует суд и, в общем, стремится подорвать его работу.
С точки зрения международного права, создает ли приговор Московского городского суда опасный прецедент для судей и прокуроров международных судов в целом?
Ну, я не думаю, честно говоря, от данного приговора, который еще, кстати говоря, не вступил в законную силу, какая-то непосредственная угроза исходит судьям и прокурору суда. В нынешней обстановке вряд ли они посещают, не знаю, Российскую Федерацию или хранят деньги в российских банках. Это очень маловероятно. Но думаю, что угроза исходит именно вот от этой координированности, от того, что целый ряд государств, в том числе таких могущественных, как Соединенные Штаты, ведут такую войну именно с Международным уголовным судом. И что вот в противостояние суду, интересы этих разных могущественных игроков, они сходятся в данный исторический момент. Ну и, конечно, нет реакции, наверное, вот на это надо обратить внимание, что реакция на откровенно враждебные, откровенно агрессивные действия в отношении Международного уголовного суда организации, которая, я напомню, 125 государств входит сейчас. Реакция на это очень такая, я бы сказал, слабая. Была вот ассамблея государств-участников суда традиционно в декабре, и там было принято заявление с таким довольно обычным содержанием, ритуальным, я бы сказал, потому что мы считаем неприемлемыми все варианты давления на суд, но, тем не менее, есть конкретные меры совершенно, например, в Европейском Союзе есть так называемый blocking statute, то есть соответствующее законодательство, которое позволяет, условно говоря, блокировать действия санкций, которые вводятся третьими государствами. Реакция страны самого суда тоже ее нет, потому что то, что происходит, это на самом деле преступление против отправления правосудия в Международном уголовном суде. Это те действия, которые описаны в самом статуте как преступление, у которого у суда есть юрисдикция. Можно понять, наверное, нежелание ввязываться в такую вот войну приговоров, ни один из которых не может быть исполнен на данный момент. Но, тем не менее, я полагаю, что оставлять без реакция, это тоже неправильно, это дает очень такой плохой действительно прецедент. Здесь вопрос, наверное, не то, как себя ведет Россия, а как на это реагируют другие государства.
А на ваш взгляд, этот приговор Московского городского суда, санкции Соединенных Штатов Америки против судей Международного уголовного суда, вообще что говорит о реальном уровне авторитета МУСа сегодня? Воспринимается ли он сегодня участниками, ну, не знаю, теми же 125 странами, как эффективный институт, авторитетный институт?
Безусловно, нет. На данный момент совершенно очевидно, что такого рода уважение, тем более желание за этот институт бороться, его отстаивать, мы не видим, по крайней мере, среди очень многих государств, которые чисто юридически, формально должны не просто, скажем так, не участвовать в каких-то враждебных действиях, но они должны поддерживать суд. Винить в этом можно, конечно, суд. У суда много ошибок и много внутренних проблем. И сейчас ситуация с прокурором, она тоже, конечно, вызывает очень большое сожаление и беспокойство. Против прокурора выдвинуты серьезные обвинения в сексуальных домогательствах, в поведении, которое, безусловно, не соответствует его высокому положению. Сексуальные домогательства в отношении сотрудниц его офиса. Расследование продолжается. Сам прокурор ушел в отпуск на это время. Вот. Ну и вокруг этого скандала, вокруг этих обвинений очень много спекуляций, очень много недостоверной информации, но факт остается фактом, что все-таки эта проблема в том числе имеет причины внутри суда. Тем более, что это уже не первый скандал с прокурором Международного уголовного суда. С первым прокурором был целый ряд связанных скандалов Луиса Морено Окампо. И сейчас вот с Каримом Ханом. Причем в ситуации, когда суд находится, в общем-то, в очень тяжелом положении, когда он борется за свое существование. В очень враждебном, я бы сказал, таком вот окружении. Есть и другие проблемы суда, безусловно, они есть. Но мне кажется, что главное, конечно, что нужно спрашивать с тех, кто суд создал, и кто несет юридические обязательства, в том числе в отношении его существования, в отношении поддержки международного правосудия. И к вопросам государствам, которые не выполняют решения, которые игнорируют даже ордера на арест, которые суд выдал. Это самые разные страны. Это и Италия, например, которая выслала назад подозреваемого ливийского, который был в ее власти, должен был быть передан в суд. Это и Венгрия, которая приняла у себя Беньямина Нетаньяху. Это и Монголия, и Таджикистан, которые Владимира Путина принимали. И на самом деле много других примеров, когда решения суда не уважаются самими государствами-участниками. Поэтому государство-участникам к ним первый же вопрос. Международный уголовный суд, тем не менее, при всей критике, которая существует и в адрес суда, и в адрес того, собственно говоря, какая модель международного уголовного правосудия существует, тем не менее, он занимается реально наиболее важными, серьезными конфликтами, которые сегодня происходят. Там, где совершаются массовые преступления против гражданского населения, против военнопленных и так далее, и тому подобное. Мы, если мы посмотрим на сегодняшние дела, это и дела, связанные с Суданом, это и связанные с ситуацией в Палестине, связанные с ситуацией, конечно, в Украине. В частности, одним из таких, наверное, последних успехов был арест и доставка в суд бывшего президента Филиппина Пин Родриго Дутерте, который обвиняется в преступлениях против человечности. Но, к сожалению, не так много таких случаев. Мы видим и давление на суд, и недостаток сотрудничества с судом, и целый ряд других вызовов, которые перед ним стоят. Но альтернативы какой-то, конечно, Международному уголовному суду как идея, как концепция, наверное, все равно нет.
Ну вот в таком случае все, что происходит вокруг Международного уголовного суда, можно ли расценивать как симптомы какого-то более глубокого кризиса всей мировой системы международного права и международного правосудия? Или все, что происходит с МУС, это скорее хоть и яркий, но частный эпизод, частная история?
Я думаю, что это все-таки один из симптомов общей болезни, которая сейчас имеет безусловно место. Мы видим, что целый ряд международных институтов, которые основаны на так называемой многосторонней дипломатии, на участии разных государств, разных стран, регионов в решении общих глобальных проблем, это те институты, мягко говоря, хромают. Да, мы видим, что происходит с Всемирной торговой организацией, мы видим не самым удачным образом реализуемые международные усилия, связанные с борьбой с изменениями климата. Мы видим, что Организация Объединенных Наций испытывает самые разные проблемы, мы видим дисфункциональность в целом ряде ситуации Совета Безопасности. Но все это ничего нового, собственно, не несет. Да? Если мы посмотрим на развитие международных отношений, какие-то благоприятные периоды в последние, не знаю, полвека, они были скорее исключением, чем правилом. Происходит возврат в некую систему прежнюю, да, эту систему холодной войны, систему лагерей, систему, ну, вот то, что называется многими, даже с позитивной какой-то коннотацией, многополярностью. Многополярности, конечно, не хотелось бы, потому что многополярность — это сфера влияния, это вот эти вот сильные полюса, которые считают, как показывает практика, что определенные нормы международного права могут условно применяться. То есть государства вот сегодня они хотят их применять, завтра они не хотят их применять. То есть вот эти сильные государства, они для себя определяют, подчиняются они или не подчиняются нормам универсальным. Это, конечно, очень печальная перспектива, потому что это отбрасывает нас назад. Даже, я бы сказал, до Второй мировой войны, потому что даже Устав Организации Объединенных Наций, который не является идеальным, да, он все-таки основан на несколько другой концепции.
И мы видим, что, к сожалению, у нас вот эта вот многополярность, она нас не продвигает, а наоборот, отодвигает к решению каких-то общих проблем.
А если отвлечься вот от этой всей высокой политики, можно ли говорить, что у этого конфликта между российскими властями, Мосгорсудом и Международным уголовным судом есть какие-то потенциальные последствия для обычных граждан России, вот для их поездок, безопасности, их доступа к международной защите? Вообще, на рядовых людях каким образом отразятся вот эти политические баталии и противостояния?
На простых людях, к сожалению, это никак не обратится. Если говорить о там, россиянах и тех, кто находится на самом деле под властью Российской Федерации, это значительно большее число людей. Возьмем даже только оккупированные территории, которые контролируются Россией. Главное с ними уже произошло. Они живут в ситуации диктаторского режима. И каждый раз, когда мы произносим это выражение «Московский городской суд», мы же обманываем себя, потому что суд этот не является судом с точки зрения тех требований, которые предъявляются к органу правосудия. Он не является независимым судом, который подчиняется закону. И закон, который он применяет, он уже в значительной степени не является правовым законом. Поэтому все, что происходит с гражданами, ну, конечно, от этого вот приговора конкретно это мало зависит. Сам этот приговор – это больше такое, ну, я бы сказал, пропагандистское мероприятие. Понятно, что никаких юридических последствий, и вообще последствий он иметь не будет. Если мы серьезно будем следить за вот этой вот политической уголовной хроникой, если мы будем читать там сообщения Следственного комитета, иногда какие-то даже решения судов российских, то это просто такой перевернутый мир, просто зеркалье какое-то, где происходят какие-то совершенно фантастические события. Выдаются ордеры на арест лидеров других государств. При этом сама же Российская Федерация очень возмущается, когда это происходит в отношении российских руководителей. Мы видим, что идут процессы и осуждаются судьи международных судов. Мы видим, как постоянно с нарочитой такой жестокостью выносятся эти заочные приговоры, которые, понятно, что никакого, как говорится, отношения к чему-то реальному и не имеют ни по их содержанию, ни по перспективе их исполнения. И, конечно, в значительной степени все это работает на вот эту пропаганду, но, с другой стороны, это, конечно, разрушает последний авторитет, который оставался у российского правосудия. Понятно, что серьезно вот эти вот решения, их довольно сложно обсуждать и серьезно воспринимать. Но, безусловно, это создает некий информационный шум.
Юрист, специалист в области международного права, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.